Как правильно организовать свой бюджет на время карантина, чтобы в критической ситуации не остаться без денег? Копить или тратить в эпоху коронавируса? Все сравнивают пандемию с Великой депрессией. В чем сходство и чему стоит поучиться?
Всем добрый день, меня зовут Илья Пантелеймонов, я независимый финансовый консультант, международный эксперт. И сегодня отвечаю на вопросы по личным финансам и инвестициям для Яндекс.Кью в связи с текущей ситуацией с кризисом и с вирусом. Ответы вопросам, вопросы ответам.
Вопросы вращают эту планету. Как правильно организовать свой бюджет на время карантина, чтобы в критической ситуации не остаться без денег?
Что касается бюджета, важно сделать следующие вещи. Первое. Если вы хотели что-то купить, если это не очень важно и срочно, перенесите этот расход. Например, все обновки, новые телефоны, новую одежду лучше перенесите на потом, когда ситуация с кризисом, с вирусом закончится. Второе. Постарайтесь разумно сократить те расходы, которые у вас есть. Пример. Чтобы у вас была аналогия, понимание, как это можно сделать. Если вы привыкли заказывать еду готовую с доставкой, то есть там супы, борщи, там вторые блюда, салаты, то лучше заказывать продукты и дома готовить самостоятельно, чтобы снизить расходы, потому что вы понимаете, что там наценка достаточно такая высокая. Третье. Минимизируйте текущие платежи. Сейчас, если вы раньше покупали кучу подписок на разные сервисы, на разные какие-то там абонентские платежи и платы, ну, элементарно, сервис там просмотра каких-то видео там или еще чего-то. Если можете сократить такие вот ежемесячные абонентские подписки и платежи, тоже это сократите. То есть пересмотрите свой бюджет, выделите на это примерно час времени, проанализируйте свои расходы и откажитесь от лишних расходов, откажитесь от тех трат, которые чрезмерны, которые повышены. Вот. И это вам позволит получить, во-первых, спокойствие, и, во-вторых, вы сможете намного дольше времени чувствовать себя спокойно и иметь финансовый запас не на 3 месяца, а на 5 месяцев жизни, да, не на 5 месяцев, а на 9 месяцев жизни. То есть при сокращении расходов вам средств хватит на намного большее время, и вы сможете переждать, сможете не волноваться, не стрессовать и спокойно переждать это неблагоприятное время.
Мой папа хочет продать недвижимость. Стоит ли это делать во время коронавирусного кризиса?
Если вы хотите продать недвижимость, то нужно понимать цели. Во-первых, цель, с которой вы это делаете. Дать вам однозначный совет, продавать, если сейчас или не продавать, я не могу, потому что я не знаю вашу ситуацию, я не знаю ваши цели. И первое, что вы должны помнить, что всегда нужно понимать свою ситуацию и цели, исходя из этого принимать решение, либо да, либо нет. Потому что в одном случае, может быть, имеет смысл продать, в другом, может быть, нет смысла продавать. Если говорить с точки зрения экономической ситуации, то сейчас, наверное, цены, ну, более интересны, чем они будут через несколько месяцев. Вот. То есть если с точки зрения цен, сейчас цены повыше, чем, скорее всего, будут выше, чем через несколько месяцев. Поэтому смотрите вопрос вашей ситуации и цели. Жизнь всегда носит элемент случайности, и случайность срабатывает и вносит коррективы. Поэтому я не занимаюсь прогнозами, это дело неблагодарное, я вам не могу сказать вот с точки зрения там, какие будут цены, будут они выше или ниже, то есть точно я этого не знаю, не могу этого сказать. Поэтому здесь нужно просто исходить из своей ситуации, своих целей. Зачем вы хотите продать квартиру? Для чего? Что вы хотите сделать с этими деньгами? Если у вас какая-то есть более важная цель, на которую нужны деньги, то да, наверное, имеет смысл продать квартиру. Если вы хотите продать, лишь бы продать, ну, тогда, наверное, не имеет смысла продавать, потому что если продадите недвижимость, и у вас деньги будут просто лежать на банковском счету, то вы их моментально можете растратить, и у вас ничего не останется. Такое, кстати, часто бывает. Поэтому в первой ситуации, да, имеет смысл продать, если есть какая-то более важная цель. Во втором случае, не имеет смысла продавать, потому что если продадите, то вы можете все растратить.
Где сейчас хранить деньги?
Первый вопрос, самый главный вопрос, какие суммы, какие цели? Если цель стоит хранение финансового запаса, финансовой подушки, если это финансовая подушка на 3 месяца, то всю сумму на 3 месяца можно держать в рублях и на банковском вкладе, на банковском депозите, если эта сумма меньше, чем 1,5-2 миллиона рублей. Если у вас сумма на 6 месяцев, то также это банковские счета, и разбейте сумму напополам, половину в рублях, половину в долларах. Почему? Рубль дешевеет, чтобы компенсировать падение стоимости рубля, половину сделать в долларах, то есть это обеспечит такую большую сохранность денег. с точки зрения инфляции, защиты инфляции и защиты покупательной способности. Если у вас финансовая подушка на 9 месяцев жизни на год, то 30% в рублях, остальное в валюте. То есть 70% в долларах и можно в евро. Если у вас средства еще больше, то есть сверх этого финансового запаса, то есть у вас финансовая подушка на 9 месяцев или на год, и еще есть какие-то средства, несколько сотен тысяч рублей, миллион или больше, то все, что сверх финансового запаса, переводите в валюту и либо вы можете держать временно на банковском вкладе, если вы боитесь предпринимать сейчас какие-то действия. Если вы готовы предпринимать действия, у вас есть сумма от 300-400 тысяч рублей, то вы эти суммы можете инвестировать через российские брокерские счета, либо через иностранные брокерские счета. И воспользоваться текущей ситуацией, немного заработать на восстановлении фондового рынка. Потому что сейчас купите дешевле, потом рынок начнет подниматься, и вы заработаете.
Стоит ли покупать валюту?
Нам известно, что рубль исторически дешевеет. Есть статистика за 15, 20, 25 лет. Рубль дешевеет, рубль падает. И эта тенденция продолжится и дальше. То есть в долгосроке, в течение 5, 10, 15, 20 лет, рубль продолжит дешеветь. Поэтому, если у вас большая часть накоплений в рублях, и вы вообще доллары не покупали, то, чтобы не гадать, какой курс будет завтра, чтобы не портить себе из этого нервы, не терять волосы, да, самый простой вариант – делать усреднение. То есть покупать валюту раз в 2 недели, например, или раз в неделю, или раз в 3 недели, или раз в месяц. То есть если вы хотите перевести половину накоплений в доллары там, за 2-3 месяца, то вы можете раз в 2 недели покупать валюту на какую-то сумму, да, то есть там на 10 тысяч рублей покупать доллары, или на 50 тысяч рублей покупать доллары, то есть постепенно порциями переводить. Это самый такой спокойный и правильный способ. У вас получится не самый выгодный курс, но и не самый дорогой курс. У вас получится вот что-то среднее. У вас получится среднеарифметическое, и у вас получится свой средний курс валюты. Это самый спокойный, самый простой вариант, и он наименее нервный. То есть вы не будете трястись и переживать, а что с курсом. Вы просто поставили план за 3 месяца перевести такую-то сумму в доллары, и вы ее переводите. При этом на будущее. Если вы видите, что средний курс в течение года держался, допустим, в районе там 65, 66, 67, а потом вдруг опустился там до 61, 62, или курс держался 75, 76, в среднем, как это происходит последний месяц, и вдруг он опускается 72, 73, 74, то когда он опускается ниже среднего значения, имеет смысл покупать валюту, да, и, может быть, даже чуть больше средств вкладывать в покупку валюты. Вот, потому что бывают такие отскоки, когда рубль чуть укрепляется, то есть курс доллар-рубль снижается, и это хорошее время, чтобы покупать. И третий момент на будущее. Всегда помните, что рубль будет дешеветь в ближайшие 15-20 лет железно. Поэтому финансовый запас как минимум половина в валюте, доллары, евро, а долгосрочные инвестиции минимум на 80% в валюте. Все ваши долгосрочные накопления на срок 2-3 года и дольше должны быть в валюте, не в рублях. Иначе вы можете сильно обесценить свои накопления, и это, по сути, убытки, недополученная прибыль.
Копить или тратить в эпоху коронавируса?
Самое важное – не тратить лишние деньги, то есть отказаться сегодня от лишних трат. Например, ну, понятно, что всем хочется новизны, и многие привыкли, вот появляется новый iPhone, поменять старый iPhone на новый, да, или появляется какой-то новый телефон, там, неважно, какой фирмы, тоже обновить, да, или купить себе сумку, или шубу, или еще что-то, или там что-то поменять и обновить. Отложите пока все эти траты. То есть для кого-то 50 тысяч рублей телефон – это огромная сумма, а для кого-то это немного, но у всех разный уровень жизни, для кого-то будет много потратить 2 миллиона рублей на обновление машины. Вот такого типа траты отложите, перенесите их до тех пор, пока не закончится заточение, не закончится ситуация с вирусом, пока вы не начнете стабильно зарабатывать, пока жизнь вернется в обычное нормальное русло. Это первое правило. Второе, если у вас есть какие-то возможности сократить свои расходы, сделайте это, да. Ну, например, вы можете заказывать доставку еды домой, да, готовые уже там блюда, первое, второе, третье, а можете заказывать доставку продуктов домой и дома готовить. И если вы заказываете продукты, то это будет намного дешевле, чем если заказывать еду. Тоже один из примеров. То есть Одним словом, сократите сейчас в разумных количествах свои траты, не делать лишних трат. Это первое. Соответственно, потому что никто не знает, на как долго затянется ситуация с заточением, с этим вирусом, и, может быть, затянется на 2 месяца, а может быть, на полгода. Если затянется надолго, то можно сильно финансово пострадать. И, конечно, когда вы снизите уровень расходов, то ваших накоплений, которые есть, их хватит на дольше. Если у вас на данный момент накоплений мало, их осталось на 2 недели, на месяц, или их вообще нету, ну, тогда надо думать, как зарабатывать деньги. Чудес не бывает, нужно думать, как зарабатывать деньги в текущей ситуации. Может быть, какую-то работу делать онлайн удаленно, да? Какие-то новые источники дохода нужно искать. На будущее воспримите эту ситуацию как жизненный опыт и заранее делайте правильные действия. Вот текущая ситуация с вирусом показала, что нужно иметь финансовый запас минимальный не на 3 месяца, а на 6 месяцев, минимум на 6, а лучше даже на 9, на 10 или на год. А текущая ситуация показала, что государственная медицина, муниципальная медицина, то есть та, которая покрывается по ОМС, а ОМС, обязательное медицинское страхование, оно покрывает лечение в случае эпидемии, в частности, в случае этого коронавируса. При этом люди, которые, ну, у которых другие заболевания, другие проблемы со здоровьем, то есть не вирус, а другое, да, ну, обычное, вот, многие из них сегодня страдают, потому что скорые перегружены, врачи заняты, и вот сложно получить медицину. И эта ситуация, она как раз тоже нам говорит о том, что нужно иметь медицинское страхование, нужно делать его отдельно, нужно делать его самостоятельно. Если у вас есть свой личный полис медицинского страхования или там корпоративная работа, ДМС, добровольное медицинское страхование, то гос и муниципальная медицина вас не очень волнует, потому что у вас есть частная медицина, по которой вас, за вами быстро приедут, вас быстро госпитализируют, вокруг вас будут врачи столько, сколько нужно, потому что это отдельная медицина, которая оплачивается либо вами, либо страховой компанией. Но если у вас есть полис, значит, за это платит страховая компания. Поэтому эта ситуация нам четко показывает, что нужно иметь финансовый запас, раз. Во-вторых, чтобы иметь доступ к медицине, а значит, сохранить свое здоровье и его, насколько это возможно, подлечить, нужно иметь самостоятельное добровольное медицинское страхование, которое либо вы делаете сами, либо вы его получаете от работодателя, если работаете по найму. Это такие уроки, и жизнь, она цикличная, кризисы бывают в среднем каждые 6-7-8 лет, эпидемии были, есть и будут дальше. То же самое касается кризисов. Поэтому нужно к этому быть готовым.
Если будет обвал на недвижимость, брать кредиты и покупать?
Что касается недвижимости, если будет обвал цен, то если у вас есть средства, которые превышают финансовую подушку, во-первых, во-вторых, самое главное, если вы хотели покупать себе недвижимость как жилье, и при этом еще будут адекватные ставки по ипотеке, да, имеет смысл покупать. То есть, если вы хотели покупать жилье, если у вас средства есть для первоначального взноса, и эти средства помимо финансового запаса, и сейчас ставка еще хорошая, вы можете покупать жилье. Это действительно так. Если, то есть, в этой ситуации однозначно. В остальных надо смотреть. То есть, если у вас нет свободных денег, сверх финансового запаса, нет денег для первоначального взноса, тогда нет. Если ставка сильно изменится, будет не 7-8-9%, а 11-12-15%, надо смотреть, надо будет думать, имеет ли это смысл.
Новый налог на вклады. Что делать? Снимать наличкой или платить?
Недавно вступил в силу закон, по которому нужно будет платить налог на доходность с вкладов. Как это устроено? Если сумма вкладов до 1 000 000 рублей, включая 1 000 000, то налог на доходность не надо будет платить при условии, что процент по вкладам будет ниже, чем ставка рефинансирования. Да? То есть сейчас ставка 6,25 или 6%. Допустим, 6%. Значит, то вы получаете в год 60 тысяч рублей, и с 60 тысяч рублей вам налог платить не надо, потому что это доходность на 1 000 000 рублей. И она ниже, чем ставка рефинансирования. Если у вас на банковских вкладах сумма, допустим, 1,5 000 000 рублей, то налог на доходность 1 000 000 рублей вам платить не надо, а налог на доходность с 500 тысяч рублей вам нужно будет платить. И нужно будет платить 13% вот с той доходности, которую вы получите на 500 тысяч рублей. Допустим, вы получили доходность 5%, то есть 25 тысяч рублей, значит, от 25 тысяч будут брать 13%. Ну, и у некоторых в России возникает традиционный для нас, для нашей страны вопрос. А может быть, мне лучше тогда вообще деньги снять и не держать их в банке, чтобы не платить налоги? Ну, мое мнение как финансового консультанта и как человека, который постоянно работает с финансовыми компаниями, с банками, страховыми компаниями, инвестиционными компаниями, как в России, так и за границей, мое мнение однозначно так делать не стоит за какими-то редкими ситуациями. Почему? Потому что если вы деньги держите вне банка наличными, это, скажем, это деньги, которые не очень легально будут считаться, потому что если копить наличкой дома под подушкой или в сейфе, то это деньги, как вы их подтвердите? Будет сложно подтвердить легальность этих денег спустя какое-то время. Если же вы деньги держите в банке или в других финансовых организациях, то это легальные деньги, потому что они, они проверены, да, их видят налоговые, там, с них уплачен налог. Поэтому почти всегда стоит держать деньги на банковских счетах, в банковских депозитах. Раз, с точки зрения легальности, во-первых, прозрачности, да. Во-вторых, налог не такой высокий все равно. В суммах, в процентах это все равно не очень много, оно того не стоит. То есть те риски, которые есть, оно того не стоит. То есть с 25 тысяч рублей там налог получается, где-то там 2700-2850, да. Вот. Если вы сумму держите больше, например, от 2 миллионов рублей, там 2,5-3 миллиона рублей, то как можно делать? Вы можете держать 1 миллион рублей на банковском депозите в российском банке, а сверх этого можно держать на банковских счетах в иностранных банках, например, либо есть депозитные счета в страховых компаниях, которые дают 1,5-2% годовых в долларах. Это один вариант. И третий вариант. Можно сделать суперконсервативный портфель, инвестиционный, из краткосрочных ценных бумаг, и там доходность будет на 0,1-0,5-1,5% в год. Ну, то есть до 2% будет доходность в таком инвестиционном портфеле. То есть такие решения возможны. И вот у нас есть клиенты, которые в российских банках, в принципе, держат небольшие суммы, типа 1-1,5 миллиона рублей, а сверх этого 2-3 миллиона рублей, то есть 20, 30, 40, 50 тысяч долларов, держат за границей на депозитных счетах, которые дают доходность в среднем 2% годовых в валюте. Намного надежнее, ставка выше, и не нужно ежегодно платить налог, там есть отсрочка.
К чему готовить наши кошельки? Будет плохо или очень плохо?
Так как рубль дешевеет, то покупательная способность нас, людей в стране, она падает. Падает у всех. И разрыв между, скажем, бедными и богатыми увеличивается, да? У нас в стране мало людей среднего класса, его практически таких очень мало, практически нет, поэтому у нас у всех уровень жизни упал. Ну, да, у там суперобеспеченных людей, тех, у которых состояние десятки миллионов долларов и миллиарды долларов, у них они тоже, наверное, что-то потеряли, да? Но для них это не так заметно, как для нас, да? Потому что если, например, у вас там доход 100 тысяч рублей, раньше когда-то 6-7 лет назад вы могли съездить на недельку, на две в Европу совершенно спокойно, потому что тогда это было там 2-3 тысячи евро, да? Или там 3 тысячи долларов по старому курсу, который был очень давно. Сейчас 100 тысяч рублей — это 1300 евро или даже 1200. Это совсем немного, и этих денег не хватит. Поэтому сильнее всего это ощущаем мы, обычные люди. Поэтому покупательная способность падает, мы сможем меньше покупать на те же деньги, на те же цифры, уровень жизни падает, а цены поднимаются, потому что у нас порядка 80% товаров в нашей стране, они имеют иностранное происхождение, а значит, они связаны с курсом валюты, в частности, с курсом доллара. Поэтому вот в целом ситуация такая, при этом я считаю, что каждый человек, приняв решение, имея намерение и там силу воли, дисциплины, если он захочет по-настоящему, если он решил по-настоящему, решил, поставил цель, то каждый может добиться хорошего уровня жизни, потому что Россия отличается тем, что здесь есть масса возможностей зарабатывать деньги, и многие ниши, многие сферы, многие направления очень-очень свободны в сравнении с другими странами, с Европой, с США и с Канадой. То есть у нас конкуренция заметно ниже, поэтому все в наших руках, И я считаю, что каждый из нас должен к этому стремиться. Если каждый из нас будет к этому стремиться, то рано или поздно в нашей стране будет более стабильная экономика, более сильная, и, соответственно, будет больше людей среднего класса, и мы можем сами на это повлиять. То есть я призываю просто каждого из вас взять на себя ответственность, соответственно, за себя, за свою семью, и начать работать на результат, растить свои доходы, увеличивать их там в несколько раз, чтобы у вас был уровень жизни достаточно высокий, вы достигали своих целей, мечт. И когда нас с вами, таких людей, будет больше, то будет больше счастливых людей, и наша страна станет богаче, от этого всем станет лучше.
Все сравнивают пандемию с Великой депрессией. В чем сходство и чему стоит поучиться?
То есть на данный момент пока сложно судить, насколько это сильно сходится с Великой депрессией, потому что времени не так много прошло, то есть прошло буквально там 2,5 месяца объявления пандемии, и это не 3-4 года, как была Великая депрессия. Сходство, которое видят, это выражается, скорее всего, в том, что фондовый рынок упал на индекс S&P 500 упал на 29% очень быстро за месяц. И такое быстрое стремительное падение, оно вообще впервые за последние 100 лет наблюдений, за 100 лет статистики. То есть все произошло так моментально, мгновенно практически. Поэтому пандемия, непонятно, на как долго она затянется, как долго это будет происходить. Она, ну, в принципе, в пессимистичном сценарии это вообще может длиться очень долго, больше, чем полгода. И это может затронуть не 3 миллиона человек, а может затронуть десятки миллионов людей. Вот. И если так случится, и если люди долго будут сидеть по домам, тогда это может, конечно, привести к таким более очень-очень таким серьезным проблемам в экономике. К банкротству разных крупных компаний и так далее. Что касается пока что фондового рынка, то есть пока он упал, да, но он уже половину своего падения даже больше отыграл назад, уже восстановился частично. Поэтому пока мы... Обычно такие выводы делают задним числом. То есть прошло время, смотрят статистику, все подбивают, и однозначно вывод, что да, это был кризис, или это была краткосрочная коррекция, или это было что-то типа Великой депрессии. Вот. В этой ситуации, если у вас есть свободные деньги, как мы с вами говорили, если они у вас есть, то имеет смысл на свободные деньги покупать индексы американские, европейские, там, мировые индексы, акции, облигации, потому что индексные фонды, взаимные фонды, потому что рано или поздно этот кризис, это падение закончится, рынок остановится, и вы сможете хорошо заработать. При этом вот такой подход, это достаточно безопасный подход, это такие надежные инвестиции.
Стоит ли покупать дорогую технику, автомобиль или недвижимость в период пандемии?
Однозначно нет. Вот практически при любой финансовой ситуации, даже если она у вас очень благоприятная, если для вас, то есть дорогая техника, там, если это просто обновить, там, техника, там, телефоны, автомобили, просто обновить, поменять, то есть если для вас это не является такой вот срочной, суперважной вещью, не надо это делать. Старайтесь в этот период нестабильности очень рачительно относиться к деньгам, то есть не тратить лишнего, не совершать лишних покупок, не совершать спонтанных покупок, не совершать перерасходов. Это очень важно. Старайтесь сделать так, что вот сохранять деньги, насколько это возможно, потому что никто не знает, насколько долго продлится пандемия. Никто сейчас не может сказать точно, когда мы вернемся к обычной жизни и когда мы сможем зарабатывать хотя бы те же привычные деньги. Поэтому сейчас берегите и здоровье, и финансовое здоровье, то есть деньги. Не тратьте. Если, то есть все обновы, все эти дорогостоящие покупки нет. Если вы хотите купить недвижимость как жилье, и это предмет важный, не, предмет необходимости, это отдельная история, это можно покупать. Если вы, у вас есть одна машина, и вам, в принципе, ее хватает, а вы хотели, ну, вот, было бы неплохо купить еще вторую, там, новую, не стоит, лучше отложить. Чтобы не обанкротиться, чтобы не было личного банкротства, чтобы не было такой вот крайней ситуации, когда уже денег не осталось.
Стоит ли получить отсрочку по кредиту или лучше заплатить все сейчас до роста цен?
Если у вас есть на данный момент кредит, и если вам сложно платить платежи по этому кредиту, то вы можете воспользоваться теми льготами, которые вам легально предоставляют, отсрочками и так далее. Потому что и потом уже продолжить платить, когда это вот будет нужно по графику. Почему? Потому что рубль, в принципе, дешевеет как валюта. Инфляция рубля в среднем 7-8% за последние 20 лет. Поэтому, если вы немного оттягиваете уплату платежей по кредиту, то он вам обходится дешевле, потому что рубль ежегодно дешевеет, а зарплата не повышается примерно на инфляцию. То есть у вас будет удешевление рубля, и поэтому вы платите те же самые 5000 рублей, но 5000 рублей сегодня это 5000, а 5000 несколько лет назад это то же самое, что это больше было, да, то есть это было больше, то есть сегодня покупательная способность снижается. Это с одной стороны. С другой стороны, есть переплата. Если у вас, вы взяли кредит недавно, и у вас переплата высокая, то все-таки лучше продолжать платить, да, если есть возможность закрывать наперед, то закрывайте наперед, для того, чтобы снижать переплату. Если у вас сегодня переплата уже низкая, невысокая по кредитам, и, например, по ипотечным кредитам, то вам вот это вот оттягивать выгоднее, да, вам выгоднее платить небольшими порциями, небольшими суммами, более длительное время, потому что длительное время рубль разрушает, рубль дешевеет на длительном времени. Курс рубля падает, а при этом зарплаты в цифрах номинально растут.
Что делать с личными накоплениями на зарплатной карточке? Боюсь, что мои деньги обесценятся.
Если у вас основная часть накоплений или все деньги на зарплатной карте, на которую вы получаете, то первое, если у вас там деньги на 3 месяца, то есть это финансовая подушка на 3 месяца, подушка на 3 месяца означает, что это сумма расходов в месяц, помноженная на 3 месяца. То есть денег должно хватить на 3 месяца жизни. То эту сумму вы можете держать полностью в рублях. Если у вас там сумма на 6-9 месяцев жизни или даже больше, то та сумма, которая превышает запас на 3 месяца, вот сверх 3 месяцев начинаете постепенно переводить в доллары. Раз в 2 недели, раз в 3 недели, или раз в неделю, или раз в месяц, выберите свою периодичность и начинаете покупать доллары постепенно. То есть, например, там, каждую неделю 30 тысяч рублей, каждую неделю на 30 тысяч рублей вы покупаете доллар, вы покупаете там $400-500. Купили, зафиксировали. Не надо гадать, какой будет курс, просто начинайте постепенно покупать доллары. И таким образом вы сохраните свои деньги. Потому что рубль сильно дешевеет, курс рубля может продолжать сильно меняться. Покупая доллары, вы сохраняете свои деньги. Потому что доллар инфляция 2% за последние 30 лет, а у рубля инфляция в среднем 7-8% за последние 20 лет. Она очень высокая.
Что будет с держателями программ накопительного страхования жизни в этом году? Будет прибыль или сплошные убытки?
Что касается накопительного страхования жизни, то если мы говорим про российские компании, значит, там есть минимальная гарантированная доходность. Она обычно около 3% годовых в рублях. Соответственно, если фондовый рынок не поднимется, да, если экономическая ситуация не улучшится, она останется там такой же или будет хуже, то это означает, что вы в любом случае как минимум получите 3% по гарантии, то есть у вас доходность по итогу года будет в любом случае 3% гарантирована. Раз. Во-вторых, у вас доходность будет ниже. Она у вас будет не 7-8%, как это в среднем бывает в рублях, а там 4-5% в рублях. То есть по накопительному страхованию жизни вы в любом случае получаете гарантированный процент, как минимум, железно. Во-вторых, если ситуация будет экономически не очень благоприятной, вы просто получите меньшую доходность. Либо 4, либо 5. Если у вас программа накопительного страхования жизни иностранные, европейские, американские, канадские, другие международные, то там логика такая же, она практически, она очень похожа. Там обычно бывает тоже 1-2-3% годовых гарантированно. То есть вы точно получите минимальный гарантированный процент, там, допустим, 2% годовых гарантированно в долларах. Если экономическая ситуация не улучшится, останется такой же или станет хуже, то у вас так и получится 2% гарантированно, либо там минимально, либо чуть выше, 3-4%. Если экономическая ситуация начнет сильно улучшаться, вы получите там 5-6-7-8% годовых в валюте. То есть программы накопительного страхования жизни, они интересны тем, что там, как правило, почти всегда есть минимально гарантированные проценты, и вы никогда не уйдете по деньгам в убыток в таких программах. Если у вас еще появятся какие-либо вопросы по личным финансовым инвестициям, укажите их в комментариях, подключите меня, я на них с радостью отвечу и буду рад быть полезным для вас. Желаю вам финансового благополучия. Ответы вопросам, вопросы ответам.
вопросы вращают эту